Спеціальний ефір на радіо НВ.
До нашого ефіру доєднується Ігор Левін. Він є офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком. Ігор, здравствуйте, слышите ли нас?
Приветствую, да, слышу отлично.
Спасибо, что присоединились к эфиру. Вот у нас уже 4 месяца войны, это дает нам повод проанализировать то, что за эти 4 месяца произошло. Но я бы хотел все-таки начать с анализа вот событий того, что тех событий, которые произошли на этой неделе. Вот среди прочего мы увидели то, что в вооруженные силы Украины ударили по вот так называемым вышкам Бойко и по острову Змеиный. Вот как вы оцениваете, насколько успешно успешными были эти операции и, в принципе, зачем мы это делали?
Ну, видно спутниковые снимки, на которых как раз очень хорошо видно то, что называется «до» и «после». Поэтому, да, успешно уже среди военных, которые в Бессарабии находятся, там, морская пехота, они говорят, что это вот сковородка, на которых жарят русских оккупантов, которых туда постоянно присылают. Но остров Змеиный, там скалы, окопаться вы не можете, забуриться вы не можете, все там постройки уничтожены, каких-то бункеров там нет. Вы там как на ладони. И зачем это делается? Ну, остров Змеиный — это важный объект стратегического значения, потому что он позволяет вам расположить там системы противовоздушной обороны, которые будут как раз покрывать тогда юг и западную часть Украины. Вот, если вы действительно можете, если у вас получается развернуть там системы вот противовоздушной обороны. Плюс это все на фоне того, что крейсер «Москва» был утоплен, а это был как раз это было судно, которое играло роль как раз вот этого зонтика противовоздушного. Вот. Это очень удобно. То есть, смотрите, остров посреди моря — это фактически как непотопляемый авианосец. Вот. Непотопляемый авианосец, только проблема в том для России, что он относительно близок от берега и позволяет Украине наносить по нему удары. Если вы, кстати, тоже авианосец подгоните близко к берегу, то враг нанесет по нему удары. Вот. Но они за него цепляются. В том числе потому, что это и плацдарм для, скажем, высадки в Одессе или в Бессарабии в будущем, ну и так далее. То есть это очень важный стратегический пункт. Плюс, да, вышки Бойко упомянуты, они там недалеко, они находятся восточнее острова, но системы как раз противовоздушной обороны, они защищают и вышки в том числе. И зачем ударили по вышкам? Ну, вот как говорят, официального заявления не было, это важно, но вот, как пишут, что там был какие-то антенны, там, то есть какие-то системы были военные. Вот. Я вполне допускаю, почему нет. То есть почему их нельзя установить? Можно установить. Почему именно на вышке, а не на, скажем, остров? Но они дальше, то есть по ним как бы тяжелее нанести удар. То есть они находятся глубже в море. Вот и все.
Вот вы сказали о том, что Змеиный уже называют сковородкой, на которой жарят российских оккупантов. Ну вот я видел среди тех комментариев, которые вы на этой неделе давали, о том, что одна из таких, ну как бы так сказать, одно из преимуществ российской армии, хоть это и звучит странно, это то, что они безжалостны по отношению к своим, в том плане, что да, они готовы сколько угодно расходовать своих сил, сколько угодно убивать своих солдат. Но вот у меня сразу вопрос возникает, свои-то должны это понимать, в смысле ихние, ну так нельзя говорить, нет такого слова, их солдаты должны понимать, что их используют как расходный материал. Это же не может продолжаться бесконечно. Вот есть ли какие-то временные рамки, когда вот до российских военных или вот этих так называемых добровольцев должно дойти, что ну типа нет, ребята, нас тут просто кидают под пули, под снаряды, наверное, нам не стоит туда идти?
Для меня, как израильтянин, это действительно большая загадка. Я просто еще раз убеждаюсь, насколько действительно украинцы и русские разные. То есть это не какое-то расхожее, это не какой-то вот, да, у нас вброс. Это действительно так. Ну, мне это трудно понять. Смотрите, израильская армия подготавливала армию Азербайджана, как бы это не секрет. Учили там по своим лекалам, как воевать и так далее. Теперь, предположим, если бы израильская армия, израильские военные подготавливали бы русскую армию, вот сейчас российскую армию, ВСРФ. Просто так просто невозможно было ввести боевые действия. Ну, то есть они просто их не подготовили бы, или они воевали бы по-другому. Потому что никакой израильский военачальник не посылал бы своих солдат на убой фактически. Даже если это стратегически важная цель, но вы посылаете туда на убой и технику еще дорогую. Хорошо, вам жалко солдат, но вы там как бы... Украина сжигает там системы ЗРК, ЗРК, системы ЗРК всевозможные, там эти торы были и так далее. ну, Россия — это не США, как бы, богатая. Все эти системы для нее, они все-таки являются системами дорогими, особенно сейчас на фоне санкций. И как раз невозможности установить там полупроводники и сложные вот системы. Вот, поэтому, да, для меня это загадка огромная. То есть я вот реально не понимаю, я все на канале писал, как бы, о чем думают те военачальники и те солдаты, которые туда постоянно и туда посылают. То есть катера топятся, буксиры топятся, у них убивают моряков, там, морпехов, персонал. И даже это просто психология. То есть вы приплываете на остров, который голый, вы не можете даже окопаться банально, то есть это скалы. И вам некуда убегать. То есть если все горит, вам просто некуда бежать. Это крохотный островочек, вот, фактически, да, сковородка. То есть для меня это загадка, действительно. Вот так вот, ну, то есть вот факты мы видим, что действительно очень разные. Им не жалко своих людей. Это действительно превращает для них это в качество. К сожалению, это ужасно, как бы, но это качество. Ну, тут да, самое это... смешное другое.
Да-да.
Сейчас, секунду, я закончу мысль. Тут не, да, не смешное, тут, скорее всего, это вот это такая... Короче, очень долго до полномасштабной войны было расхоже вот это мнение, что там бабы люди нарожают еще, русским ну, не жалеют своих солдат, все эти там лобовые атаки, волна людей, там Жуков, Мясник и так далее. И всегда как раз Россия и сторонники русского мира оппонировали и говорили, что это клюква, что это клюквина, что это, на самом деле такого нет, это придумали как раз русофобы и так далее. И на самом деле ну, и людей жалеют, и умением воюют и так далее. И это все как бы придуманная, как развесистая клюква, такая русофобия. И вот война масштабная. Мы просто видим, что такое ощущение, что они пытаются, наоборот, оправдать все эти клюквенные заявления про них. Вот эти вот лобовые атаки, бессмысленные жертвы, сливание людей просто вот так вот под снарядами, ракетами и так далее. Ну, то есть, да, для меня это шок, конечно же, потому что нас учили в нашей армии, что каждый солдат на вес золота, и вы ни в коем случае не будете идти на такие вот самоубийственные атаки и такие операции, как ну, с тем же Змеиным.
Я вдруг вспомнил, был комментарий на этой неделе от как это, патриарха Кирилла Гундяева Российской Православной Церкви. Тут недавно появилось видео, как он упал в себя в церкви, все думают, что Бог его за что-то наказывает. Так вот, он сказал о том, что он, по-моему, проведал раненых солдат в каком-то, в какой-то больнице и в каком-то госпитале, и сказал, что он увидел, как на стеклах, на окнах проявляются лики святых. Так что, возможно, вот в этом дело, я думаю, вот так это работает, просто лики святых. Вот что еще хочу у вас спросить. Новость, которая появилась, ну, вот буквально сегодня утром, о том, что этой ночью российские войска выпустили более 50 ракет по Украине. Там и под Житомиром 24 ракеты, и 20 поселок Десна Черниговской области, и Яворовский район Львовской области. Там 6 ракет выпустили, 4 попали, 2 мы смогли отбить. Вот когда мы видим подобный обстрел, 50 ракет, это что означает? Это означает, что они нервничают? Это означает, что они сорвали все дедлайны, и им нужно, ну, как бы максимально показать результат? Как вы это оцениваете?
Ну, хаймарсы приехали.
Ага.
Хаймарсы приехали и уже работают. Вот. Смотрите, тут такая простая вещь, что многие системы, которые передают, почти все, есть аналоги этих систем у России. Скажем, гаубицы, вот три семерки, хорошие гаубицы, да. Какие-нибудь гаубицы российские хуже, но это те же самые гаубицы. То есть это такая же система оружия. Разведывательные дроны, такие же дроны есть у них. Может быть хуже, может быть лучше. Коптеры какие-нибудь гражданские, и это у них есть. Вот. И солдат вооружен автоматом Калашникова, и украинские, и российские. И так далее. То есть, ну и танки в основном, это советские танки с обеих сторон. То есть мы не видим, чтобы у Украины были Абрамсы, например, да? То есть или Леопарды 2. То есть у нас Т-72, Т-64, Т-80, Т-90. Вот, ну, у Украины уже как трофейные, но с двух сторон. А вот Хаймарсы — это как раз система, где нет аналогов. То, что так называется, у русских аналогов нет. Вот-вот. То есть у них реально нет ничего похожего на это. То есть оперативный комплекс, как бы формальный РСЗО, но там ракеты с большой точностью, которые перезаряжаются моментально пакетом. То есть вы можете разместить много пакетов, и после отстрелялся комплекс, двигаться сразу на следующую точку. Отстрелялся на следующую точку. Если он что-то еще и ночью делает, да еще с большого расстояния, 70 километров, ну, вы никак его не отследите, ну, с теми технологиями, которые есть у России, и уничтожите. То есть это нужно провернуть там операцию вселенского уровня. Это действительно очень мощное оружие. Не просто так американцы там и выдавали с кучей «но». Не бейте туда, не бейте сюда, а может быть не надо, может быть надо. То есть не просто так было так много дипломатического как бы возни и шума. Плюс Даже угрозы от российских дипломатов США говорили, что это недопустимо, я цитирую. Вот. Почему они не говорили недопустимо, например, про какие-нибудь там поставки этих вот 3-7? Вот. Ну, потому что гаубицы. Да, хорошие, хорошие, несомненно, но гаубицы. А здесь речь идет о оружии, которых нет у них ничего такого. Поэтому, да, для них это очень тревожная нотка. Для них это очень тревожная нотка, и поэтому они показывают, что вот не расслабляйтесь, как бы мы здесь, мы вас бомбим, наносим удары и так далее. Вот. Это ожидаемо было. И, кстати, я, и не только я, в критической, ну, это все аналитики говорят военные, что все города по-прежнему находятся в зоне риска, удар будет продолжаться, Россия может наносить удар и по Киеву, и по Десне, и тоже куда угодно, и по Одессе, и по городам на западе Украины. То есть... Неудивительно, неудивительно. То есть это, ну, это естественно, устрашение. А такие удары, в них часто мало, мало есть какой-то действительно военной прямо вот такой вот, ну, вот, нужды. То есть это именно устрашение. Это устрашение, это демонстрация мощи силы. Ну, как им кажется. То есть они думают, что демонстрируют мощь силы, хотят запугать украинский народ. То есть ведь, ну, как работает? Они понимают, что украинская власть очень зависит от настроения украинской улицы. Я думаю, они понимают. Говорят, что они не понимают, мне кажется, что не понимают. Они хотят, чтобы украинское общество было вот не консолидировано и не было на, вот, на волне вот этого вот, ну, оживления, такого вот контрнаступления, обороны и возвращения обратно вот утраченного, чтобы оно было запугано и давило на правительство. Вот. Правительство Зеленского давило, что не надо вот это, не нужно провоцировать, вот, а вы сейчас какие-нибудь хаймарсы здесь, и нас начнут бомбить и так далее. То есть это демонстрация силы, попытка запугать.
Ну, вы знаете, тут интересный момент как раз в том, что украинское общество кажется еще более бесстрашное, чем украинская власть, потому что, если мы видим, за 4 месяца, ну, не прозвучало ни разу ни одного призыва о том, что, ну, давайте там садиться за стол мирных переговоров или давайте сдаваться, ну, очень странно, что вот сейчас, спустя 4 месяца, они надеются, что таким образом что-то можно изменить. Ну, вот среди прочего, среди той аналитики, которую вы даете, я прочитал, что вы считаете, по вашему мнению, что именно вооруженные силы Российской Федерации, именно они находятся в позиционном тупике. То есть, когда говорят там про позиционный тупик с обеих сторон, в том смысле, что и Украина, и Россия, ну, в общем-то, не могут пока что в данный момент каких-то серьезных продвижений совершить, вы считаете, что именно Россия в позиционном тупике? Могли бы вы это объяснить?
Конечно, мы бы могли говорить, что обе стороны находятся в позиционном тупике, если бы Украина попыталась бы провернуть контрнаступление стратегического масштаба. Я напомню, что война, она делится как и стратегический масштаб, который охватывает, если очень упрощенным языком, охватывает всю нацию, всю страну, где идет война, стратегическими целями. То есть это конечные цели, для чего вообще война ведется. Вот. И у вас есть тактический уровень, да, самый низкий. Тут когда конкретный отряд двигается куда-то, вот, подразделение. Обычно тактический уровень заканчивается на уровне рот или батальона. Вот. А между тактическим и стратегическим есть оперативный уровень, связующий. Вот. Он как бы клей, который склеивает эти два уровня. Так вот, наступление, скажем, России на Киев — это стратегический уровень. Захват юга — это стратегический уровень. И это стратегические задачи. Например, захват Киева — это, естественно, фактически капитуляция Украины. То есть захват правительства заставит правительство капитулировать и так далее. Вот. И мне кажется, это такой стратегический провал. То есть их отход от Киева, стратегический провал. Мы ни разу не видели, чтобы Украина еще вот начинала наступление стратегического уровня. Например, отступление России, опять-таки, под того же Киева, про который я уже упомянул, произошло как раз после того, как на оперативном уровне и тактическом, на низком, Украина его группировки России фактически зажала в котлы, расчленила их на части, так как у них коммуникации растянулись. Вот. И это вынудило их увести войска. Но самого стратегического наступления не было проведено. То есть Украина заняла потом освобожденные территории. То есть это да, они отошли, они отступили из-за воздействия Украины и сопротивления. Но стратегического наступления не было. Его не было и на юге, и нигде. То есть у нас просто нет возможности оценивать, как можно говорить, что Украина находится в стратегическом тупике, если еще не было попытки. Вот когда она будет, одна или две, и не провалится, тогда можно будет делать выводы. Поэтому я не согласен с теми военными аналитиками, которые говорят, что обе стороны находятся в тупике, вот позиционном, я не понимаю, на основе чего они это делают. То, что как бы фронт не двигается, ну да, фронт, по большому счету, не двигается. Большой вопрос в том, что, ну, пыталась ли Украина вот его двигать на стратегическом уровне. Вот. Насчет России. Россия, конечно же, пытается, то есть с самого начала войны, то есть она, у нее даже были успехи, то есть она дошла до Киева, не смогла его окружить, но дошла. Вот, проводила вот десанты воздушные вертолетами вот, в Гостомеле и так далее. Вот, юг, естественно, конечно же. И сейчас они пытались продвигаться в многих направлениях, то есть ну, Николаев отброшены, в сторону Кривого Рога отброшены, Запорожье, там Гуляйполе отброшены. Отброшены, то есть их остановили, даже несколько километров отбросили. Харьков отбросили. Они сейчас пытаются контратаковать обратно, там, вот, даже с маленькими там успехами, пару сел. Но в целом отброшены от Харькова. То есть они были прямо уже заходили в Харьков сам, как бы я напомню. И там у них есть успехи, это там, где сконцентрировали свои силы, это Донбасс, где они просто воюют, как в Первой мировой войне. Это просто засыпают артиллерией и в лоб атака. Она провалилась, захлебнулась, снова засыпают артиллерией и снова атака в лоб. Провалилась, и так хоть 10 раз. Пока просто... Обратите внимание, у нас еще не было ни случая, ни одного, чтобы какая-то военная часть Украины была окружена и полностью уничтожена. То есть вот какая-нибудь бригада просто уничтожена. То есть такого не было. Почему? Потому что если украинские воины отходят откуда-то, их выводят, как со Светлодарска их отвели, или вот с Золотого отвели, это происходит после того, как просто уже прочность подразделений Украины, она просто коллапсирует. У любого подразделения есть прочность. Никто не может вечно сидеть под снарядами, никто не может вечно отбивать атаки. Это невозможно. Для этого нужна ротация. Причем не двух, скажем, подразделений, а это ряд подразделений, которые сменяют друг друга. То есть вот у вас один батальон ведет бой определенное количество недель, скажем, у вас сменят второй батальон, третий батальон и так далее. Для этого нужны резервы, для этого нужны эшелоны и так далее. Ну, эшелонированные подразделения, имею в виду.
Вот. Ну, плюс они же уничтожают полностью сами эти населенные пункты, то есть там просто не остается даже стен, за которыми, ну, могли бы прятаться, именно. Да, или которые могли бы удерживать украинские военные.
Именно, я поэтому и говорю, что они засыпают всю артиллерию, полностью просто уничтожают. Ну, скажем, вот Северодонецк, из которого вот сейчас проводится операция и отводят наших бойцов. Но я напомню, что там осталось жителей, что-то 5 или 10%, а самого города фактически нет, ну, то есть руины. И то же самое с Попасной было. Ну, то есть это просто руины без людей. То есть все люди в основном туда покидают, ну, покинули районы боевых действий. То есть они освобождают, как им кажется, в кавычках, ну, руины фактически безлюдные. И это их качество. Количество артиллерии советской старой, количество снарядов, которые советский их наштамповал, плюс безжалостность. Как и к своим солдатам, так и к народам, которые как раз они тоже гонят всевозможные там с Дагестана, Бурятия и не только. Вот. Так как и боевики из Ордло, то есть бывшие украинские граждане, вот, которые их призывают в боевиков, безжалостность такая, да, да, дает им это качество. К сожалению, это страшно на самом деле. И Украине нужно найти ну, контркачество. То есть всегда, когда вы ведете бой, и у вас плюс-минус есть... равное состояние, вот, когда у вас нет тотальной асимметрии, как скажем, не знаю, какая-нибудь армия Турции против курдских боевиков-повстанцев, это абсолютно асимметрия, что у одних там F-16 самолет, и у других вообще ничего нет, у этих танков, у этих танков еще ничего нет, и так далее. То есть, или какие-нибудь, скажем, израильская армия палестинцы, то есть это асимметрия полнейшая. Здесь у нас нет асимметрии, у нас танки против танков, самолеты против самолетов, авиация против ЗРК против ЗРК и так далее.
Ну, ну, возможно, как раз Хаймарсы и станут этой
такой. Да, да, я к этому веду. И, то есть я имею в виду, что когда у вас стоят две армии, которые плюс-минус да, регулярные, да, в конвенциональной войне. И вот Хаймарсы, про которые, да, уже мы упоминали, могут стать. Они не факт, что станут, потому что нужно увидеть, как они будут реализованы. Но они могут. И я надеюсь, что да, их смогут реализовать как-то интересно, потому что. Вы можете нанести хаймерсами удары, ну, штабу, например. Это важно, это нужно, вы уничтожаете штаб, командный пункт. А вы можете нанести удар по складу, уничтожив весь боекомплект. Кстати, как Хрустальным было, например.
Да-да, была как раз такая история. Простите, просто у нас мало времени, а я хочу еще несколько тем с вами обсудить. Ну вот эти 4 месяца, да, войны, среди прочего, мы обсуждаем тему Беларуси, да, и того, может ли вступить Беларусь, в смысле, их войска могут ли они вступить на территорию Украины. Вот сейчас уже, да, появилось это сообщение со стороны ГУР, то есть украинской разведки, о том, что могут даже быть проведены такие теракты в Мозе. Мозыре для того, чтобы мобилизировать белорусскую армию. Ну, до этого про Мозырь, возможно, не случайно заявлял самопровозглашенный президент Лукашенко. Он там как раз упоминал Мозырский НПЗ, что если его тронут, то вот они точно пойдут на нас войной. Ну и вот сейчас появилась информация о том, что вот среди тех 50 ракет, которые были выпущены этой ночью по Украине, некоторые из них были выпущены российскими бомбардировщиками, и вот они впервые выпускали крылатые ракеты именно над Белоруссию. А как вы оцениваете угрозу с той стороны? И вот сейчас, когда мы видим эту, ну, как минимум, информационную эскалацию, о чем это вам говорит?
Угроза реальная, игнорировать ее нельзя. Армия Беларуси, естественно, сил там, окружить Киев, захватить его, нет такой силы. Но создать какую-нибудь буферную зону, воевать на севере, продвинуться, захватить села и города северные от Украины, вот, или угрожать им, обстреливать. Да, на это силы есть. К чему это приведет? К тому, что Украине придется держать там свои силы, перебрасывать туда тоже часть своих резервов, вместо того, чтобы их перебросить на юг и на восток. Я не удивлюсь, например, что удар со стороны Беларуси может произойти тогда, когда Украина начнет стратегическое наступление, свое контрнаступление на стратегическом уровне. Как раз это будет сделано с целью, чтобы сорвать его. То есть я не удивлюсь. Я не говорю, что так будет, вот, но я вполне допускаю, и это выглядит очень логично.
Есть еще одна важная тема, но тоже мы ее обсуждаем последние дни, это то, как гражданское общество Украины помогает с вооруженным силам Украины. И да, вот, собственно, мы обсуждаем и то, что, скажем, волонтеры завалили бытовыми дронами армии, что очень хорошо, потому что их нужно много, да, и то, что вот в течение 3 дней собрали деньги, ну, фактически на 4 Байрактара фонд Сергея Притулы это делал. Плюс появилась же эта новость о том, что фонд «Повернись живым» теперь получил разрешение, тоже получил разрешение на покупку оружия для вооруженных сил Украины. Вот как вам кажется, насколько это устойчивая система, когда обеспечение армии, ну не то чтобы во многом, но есть очень важные какие-то моменты, которые обеспечивают, ну, непосредственно гражданское общество. Насколько это, есть такое слово ужасное на английском языке, sustainable?
Все зависит от настроения в обществе, как мы до этого говорили, если есть запрос. А мне кажется, вот, да, с фондом «Притул» это очень яркий показатель запроса в обществе. Ну, то есть общество Украины, они собрали ведь на первый Байрактар меньше, чем за сутки, за 12 часов. То есть это ярко говорит, что люди говорят, вот берите мои деньги, забирайте мои деньги, только гасите их и освободите территорию. Ну, то есть не все выступают открыто и заявляют, не все ходят на митинги, не все воюют в фейсбуках, строят чат-комментарии, но зато мы видим, как много людей готовы были заплатить, монетку закинуть, вот, не маленькую. А это огромные суммы, это, ну, 4 Байрактара, это... Давайте будем, ну, честными, все-таки это же как бы в рамках волонтеров Притула, да, это не было какого-то вот национального уровня, что там Зеленский заявил, и прямо везде плакаты висели, вот. То есть это такое низовое. Такое низовое и так быстро собрали на топовые ударные дроны, как бы, ну, это сложное, серьезное, очень дорогое, 5 миллионов за один Байрактар оружие. Вот. Поэтому мне кажется, что это показывает не только способность украинской нации, консолидации, возможности и так далее, он еще показывает как раз запрос на победу, запрос на продолжение войны до победы Украины. Как раз то, что мы до этого говорили, что за 4 месяца ни разу не было голоса о переговорах и договорника. И вот этот сбор денег, он хорошо показывает, что этого и близко не наблюдается.
Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Ігор Левін. Він є офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком. Ми трошки намагалися проаналізувати те, що відбулося цього тижня, те, що відбулося за 4 місяці війни. Також хочу вам нагадати, що так, саме 24 червня, ну ми так можемо вважати, що це вже 4 місяці цієї широкомасштабної агресії Росії проти України. Ну і серед таких важливих речей, які ми маємо пам'ятати, вже про це повідомив генерал Залужний, те, що так, ті хаймерси, які ми от стільки чекали тут, на території України, вони вже є на озброєнні Збройних сил України, і можливо, що саме це допоможе нам, ну, отримати ту перевагу над російською армією, якої в нас не було. Те, що нам казав тільки що наш військовий експерт, що саме проблема в тому, що ми маємо паритетне озброєння, коли ми воюємо з Росією, щось подібне є у них, щось подібне є у нас. Але от саме хаймерси можуть змінити цю ситуацію на фронтах. Далі, після новин, ми послухаємо інтерв'ю з Андрієм Ніколайчуком. Він є офіцером управління механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Саме бригада «Холодний Яр» зараз захищає Україну на Ізюмському напрямку. Хочу нагадати вам, що саме там на самому початку війни концентрувалася найбільша кількість російських сил. Ну і це дуже цікаве інтерв'ю. А зараз у нас новини від Інни Марецької.
Спеціальний ефір на радіо НВ.